Глава 4. Богатствами русского языка Шмелев владеет как редко кто. Но власть эта не власть коллекционера, собирающего чудные, небывалые, редкие, уродливые или ветхие самосиянности языка, чтобы любоваться ими в некотором пренебрежении к профану читателю. А профан-то и не знает, что именно разуметь за этими дивными словесами. Или, может быть, ничего не разуметь, а просто радоваться этим лалам, берилам и хризопразам русской словесности. Таково подчас ювелирное мастерство Ремезова. У Шмелева этого не бывает никогда. Его власть над словом родится из стихии художественного образа и художественного предмета. Слово остается их прозрачным орудием. Оно не перестает быть покорной и верной эстетической материи. Оно есть всегда носитель и посредник главносказуемого, его медиум, его прозрачная среда, точный выразитель образного события и духовного обстояния. И при этой точности оно поражает читателя своей свежестью, своей крепкой выразительностью, своей неожиданностью и в то же время фонетической и грамматической убедительностью. Старуха в лесу с травами росу шурхнет, пальцы положит. Про одну старуху, глава 3, страница 28. Мужик был поперечный и закрытый. Свет вечный. Возрождение. 1937 год. 1 мая. Прислушиваюсь, глухота. Только крупой дерет в оконце. Что ты геройствуешь-то? Ведь из тебя оттебель выйдет. Человек из ресторана, глава 5. Я тебя, блудуна, знаю. На господское метели рваные дыричье. Два Ивана, глава 7, страница 84. Вот и пляшет колченогий пастух хандра-мандра. А у него разошлись все спленки и хрящики. Выламывался на травке, загребал с земли рваной шапкой, путался и хрипел, притоптывая. Ростани, глава 13, страница 86. Вот старик-живописец Арефий открывает великий секрет невыцветающей киновари. Яичко-то бери свежохонькое, из-под курочки прямо. А как стирать с киноварью будешь? Сушь была бы погода, ни облачко. Небо тебе, как божий глазок, чтобы капелечки водиться единой, не боже мой. Да не дыхай на красочку-то, роток обвяжи, да про себя, голубок, молитву, молитвочку шепчи. Красуйся, ликуйся и радуйся Иерусалиме. Неупиваемая чаша, глава 4, страница 23. Такие слова образно необходимы и художественно точны. Они насыщены и в то же время сдержаны чувством меры и ответственности, идущим из творческой глубины. Они могут быть и некрасивы, оттебель, блудун, дыричье, но эта некрасивость их необходима для обозначения некрасивого образа. Это художественно верно и обоснованно, ибо не следует говорить красиво об уродливом. Если хочешь показать это уродливое и обратно, тот, кто начнет уродливо описывать красивый образ, рискует превратить свои слова в сущую помеху для читателя и его видения. Один тонкий русский знаток нравов и приличий высказывал однажды ту мысль, что одежда не должна и не смеет быть больше, чем одеждой. Она не должна приковывать к себе внимание людей. Но если зритель заметит ее, то он должен тут же отметить, насколько она безупречно сшита, как хорошо она сидит и идет к тому, кто ее надел и носит. Выполнить требования этого закона можно, по-видимому, или тем, что спустить язык и стиль на средний уровень привычности и незаметности и утонуть в банальном, или же тем, что насытить слово образом и пронизать его предметом настолько, чтобы читатель дивился выражением языка, только как выражению выражающегося образа и предмета, то есть как верной и дивной ризе, являющейся в искусстве сущности. Естественно, что большой художник пойдет не по пути банальности и не по пути художественной верности и точности языка. Именно так и обстоит дело у Шмелева. Его слова прозрачны и в то же время насыщены. Иногда бывает так, что эта насыщенность делает самый стиль его не сразу прозрачным. Семиотически, по означиваемому содержанию, каждое слово ясно, но стилистически по взаимной связи и ритмически по смысловому акценту, указывающему на центр предметной тяжести, речь его героев бывает не сразу постижимой. Кто будет читать, например, монологи доктора в «Солнце мертвых»? Страницы 37, 40, 41, 48, 48, 54, 131, 138. Или исповедь профессора Мельчаева на пеньках, например, страницы 84, 86, 104, 111. Или подъемные места в рассказе Дьякона «Свет разума», страницы 19, 20, 28, 29. Или бредовые страницы в рассказе «Это было». Тот скоро убедится, что эти излияния требуют от читателя конгениального парения. Речи доктора – это глубокомысленные и дерзновенные обобщения грозного судьи, прозревшего в предсмертной муке. Это взрывы отчаяния, сарказма, скорби и пророческого пафоса. Это исповедь души в смятении, переживающей катастрофу человеческой культуры. И кажется моментами, что это бред сумасшедшего. Настолько мысль несется в буйных иносказаниях и неожиданных эмоциональных прыжках, подобие которым можно найти у Шекспира, «Король Лир», «Гамлет», у Достоевского, у Гофмана, Катера Мур и иногда у Гамсуна. Чтобы уразуметь здесь все, надо самому попасть в этот прорвавшийся поток страстной мысли, надо принять эту насыщенность в душу. Эта насыщенность слова характерна для Шмелева вообще. И иногда у читателя возникает такое чувство, что в этих словах, через них и вместе с ними, в душу к нему вторгается что-то властное, приковывающее, огненное. Вдруг это содержание оказывается во мне. Оно настолько подлинное и объективно, что на обычном пути говорения, писания, печатания это кажется вообще неосуществимым. Художественный образ – с большим предметным зарядом, вдруг вторгается в жилище моей души, и невольно хочется спросить его, откуда ты, как мог ты так, чьим именем и законом живешь ты и действуешь, какие силы за тобою? Такое слово осуществляется гораздо больше, чем, кажется, слову вообще дано осуществить. И моментами самые напечатанные слова кажутся накаленными и расплавленными. И будто не книгу держишь в руках, а огненный свиток и непонятно, что бумага, простая бумага, содержит в себе и передает такое, и сама не загорается. Здесь нет лишних или случайных слов. Шмелев умеет использовать каждую звуковую щелочку, чтобы вложить в нее значительный оттенок, необходимый в художественном целом. У него все, вплоть до длинных и коротких тире, художественно весит, оттеняет, говорит. Сравните, например, про одну старуху, о корове. Подогнала к волокушам место глухое, елки, как она затрубит, страница 14. Солнце мертвых, а другой полюс, плоть трепетная и гнусная, тоже под соусами ароматными, дерзатели, рвачи, стервецы. И все это служит одному, главному. Все это неразвлеченно плывет в главном русле и ведет главную линию. И все богатства его языка поднимаются на поверхность и сверкают лишь в меру этой необходимости. И в словах, в их певучем последовании, и в смысловых акцентах, и в ритме всюду дышит и раскрывается сама художественная душа его повести. И перерыв, и пауза, и растяжка – все служит главной линии рассказа, главному предметному содержанию его. В какой бы вихрь восклицаний, недоговоренных намеков, прыжков, клочков, неясностей не попал бы читатель, он должен быть всегда уверен, что художественное наполнение этого хаоса живою душою разъяснит и оправдает всякое слово. И при этом ни эти слова, ни их ритмическая череда не терпят ни замены, ни постановки, ни перестановки. Проза Шмелева выкована, как стихотворение. Она легка и естественна, и в то же время обоснована и необходима. Это проза, но это и поэзия. Шмелев поэт уже по самому языку своему, и притом именно потому, что его эстетическая материя не самозаконная и не самодавлеющая, но всегда остается верной ризой образа и предмета. Все это уясняется с особенной силой при рассмотрении паузы в стиле Шмелева. Кажется, в русской литературе никто не пользовался паузой так, как он это делает. Пауза обозначает у Шмелева то смысловой отрыв, противопоставление, то эмоциональный перерыв, возникающий от интенсивности переживания или от его содержательной насыщенности. Фраза задохнулась и рвется. Человек как бы ищет слово, запнулся, споткнулся, и вдруг выстреливает им неожиданно. Оно влетает наподобие разрывающегося ядра. И чем сильнее драматическая или трагическая напряженность рассказа, тем большее значение приобретают эти отрывы, перерывы и провалы. Тогда сила скрытого за словами и образами страдания достигает поистине вулканической силы и пророческого парения. Стиль становится бурею, он катастрофичен, вихрем врываются слова в их, по-видимому, беспомощно сгруппированные сочетания, оборванные полуфразы, растерянные вскрики. Провалы и прыжки чередуются с эмоциональными взрывами, со стремительными, сосредоточенными ударами, скороговоркою. Восклицание – пауза, выстрел. Скороговорка – пауза, гвоздь. Начало – обрыв, прыжок в сторону, завершающий удар. И все эти перерывы непроизвольны, не искусственны, не аффектированы. Это перерывы страдающего, задыхающегося сердца. Человек изнемогает от столпившихся и прерывающихся чувств. Он не может выразить все сразу, и они перебивают друг друга. Отсюда затор, провал. И вдруг пронзительно меткое слово, вырывающиеся вздохом, стоном или даже воплем. Эта повышенная заряженность слова придает стилю Шмелева особую интенсивность. Читатель всегда испытывает чувство, что слова не исчерпывают скрытого за ними, накопившегося и волнующего содержания, что там, в глубине, имеется гораздо больше, чем то, что сказано, что сказанное сказано сокращенно, что язык Шмелева лаконичен. Он лаконичен, то есть интенсивно краток, даже в больших романах, и притом именно вследствие своей содержательной заряженности. Каждая фраза несет такой заряд чувств и мыслей, которого иному писателю хватило бы на целую главу. Иногда кажется, что художественно прочесть вслух такой текст является задачей почти невыполнимой или требующей исключительно сценического дарования. Столько за этими словами смятенного страдания, колкой точной мысли, вросшей в чувство, или, вернее, вырастающей из него, столько за ними искренней, из глубины идущей динамики, мимики, жеста, интонации. А при чтении вслух оказывается, что текст Шмелева всегда полон сокровенного пения, то лирического, то эпического, то трагического. Поэтому этот текст требует и соответственного исполнения, то есть той первоначальной, душевно-древней напевности, которая осуществляется в естественных повышениях и понижениях, в нарастающих подъемах и каденциях, в логически-драматических акцентах на сильных местах, в стенаниях, эмоциональных затяжках и растяжках и так далее. Когда Шмелев пишет, то он поет. Это есть парение сердца, выпивающего себя в словах и образах. Этим и определяется его стиль. Отсюда особый выбор слов и их группировка. Безошибочное помещение главных слов и ритмически сильные места. Пропуск ненужных подлежащих. Ненужных, потому что скрытые за ним существа, разумеется, огнем чувства, народ – злодей. Парение невольно и незаметно уводит его в древнеславянский стиль, оскудельный, купно, сие, и находит точные слова для переживаний последней глубины. Тайну этого пения нелегко объяснить в двух словах. Мы можем удовольствоваться простым указанием на его источник. Пение родится из стона и вздоха. Стон дает звук, вздох дает ритм. Душа, рождающая певучий стиль, должна писать, стеная и вздыхая. Она стенает и вздыхает глубже всего и искреннее всего, когда она влюблена. Влюблена инстинктом или духом. Это не есть дилемма или-или. Инстинкт и дух могут не только противостоять друг другу, но и врастать друг в друга. В моей книге «Путь духовного обновления», глава 2, страница 51-57. Не всякая влюбленность поет, но подлинное пение есть всегда проявление влюбленности. Ибо природа влюбленности состоит не только в предметной интенсивности чувства, но и в певучей текучести его, в певучести сердца, встрепетавшего, прилепившегося и желающего. Понятно, что для создания истинного искусства мало инстинктивной влюбленности в земное. Художество родится только тогда, когда предмет, ранивший и одаривший, берется духом и творчески переживается в его божественной значительности, так что земной предмет становится живым символом большого, священного и главного. Шмелев по стилю своему есть поющий поэт, и это пение его родится из той трепетно взволнованной влюбленности в предметы, которые вечно счастлива и несчастна его душа. Проза Шмелева поет наподобие того, как у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и в «Тарасе Бульбе», как у Тургенева в «Песне торжествующей любви», как у Льва Толстого в небольших простонародных рассказах позднейшего периода, как у Лескова в «Запечатленном ангеле». Совсем иначе, чем у них, ибо у каждого по-своему, но именно из переполненного и трепещущего сердца. Это отнюдь не означает, что стиль Шмелева однообразен в своем пении. Напротив, почти каждый рассказ его поет иным стилем. У него столько стилей и ритмов, сколько требует от него его предметы и образы. Вот покойный и плавный, скорбно, но примиренно созерцающий, древле забвенный стиль Ростоней с особым почти былинно-распевным ритмом. Вот сквозящий несказанностями лирический трепетный стиль неупиваемой чаши с ритмом истомно-сладостным и безвольно страдающим. Вот фотографический протокольный, сразу бытовой и кошмарный стиль с нарастающим рвано-бредовым ритмом в «Это было», где человек, подавленный бедламом фронта, спасается в страну чистого безумия. Вот трагиэпический стиль «Солнце мертвых», стиль умирания и предсмертной молитвы, ритм приговора и безнадежности, ритм назревающего и разряжающегося пророческого взрыва. Вот стиль эмоционального прозрения в сочетании с гениально-хаотическим ритмом на пеньках. Вот молитвенно раскаленный, восторженно-эпический стиль «Свет разума». Вот стиль отчаянной беспомощности и бытовой истерзанности, доведенный до высших разумений, про одну старуху. Вот стиль рассуждающего сердца, эпос наивной мудрости, бытовое пение о трагической судьбе человечества. И все в ритме простонародной, сочно повествующей, замоскворецкий сплетничащей болтовни, няни из Москвы. А вот лирический бытовой эпос «Лето Господня» и «Богомолье», весь истеченный нежным юмором и весь пропитанный слезами благодарения, слезами умиленной памяти. При общем и характерном единстве стиля, как литературного способа творить, у Шмелева множество стилей, то есть литературных рис, соответствующих данному образу и данному предмету. Чтобы удостовериться в этом, достаточно сопоставить мечтательно влюбленный стиль Марьева, агеографический стиль, стиль житий святых, блаженных, мемуарно-покаянный, в то же время мистический бытовой стиль путей небесных и ядрено-простонародный, саркастически бичующий стиль сказок, степное чудо. Эстетическая материя у Шмелева не определяется его личным трафаретом или произволом, но повинуется тому, чему повинуется сам творящий, требованию главного, бытию образа и ритму самого художественного предмета. Вот почему Шмелев пишет страстно и страдающе, ибо страстно страдают его герои, и больше и глубже здесь накопившиеся страсти и страдания мира ищут себе исхода и разрешаются в форме распада, ропота и взрыва.